Дорогая церковь, сердечно вас всех приветствую. И хочу с вами сегодня попробовать изучить 7 главу книги Исаия. Кратко напомню, пророк, один из значимых пророков и больших пророков библейских, наибольшее количество пророчеств об Иисусе Христе. Причина, меня побудившая изучить именно это послание, явилась следующая вещь, что если столько пророчеств, а вот здесь наибольшая концентрация этих пророчеств, в чем дело? Чего же евреи такие глупые, не могут этого понять, увидеть, разобраться, ну и принять веру Иисуса Христа и уже не отворачиваться от благодати? Поэтому, вот начиная там с первой главы и дальше, я потихоньку изучаю эту книгу, книгу пророка Исаия. Изучаю очень оригинально, изучаю ее в сравнении наш перевод и перевод на русский язык с древнееврейского, книга пророки. Вообще, что это за книга и где мы находимся, тоже, чтобы мы имели себе представление. Священное Писание, то, что мы называем Ветхим Заветом. У евреев называется Священное Писание. И в Священное Писание входят три книги. Первая книга, как вы думаете, какая? Тора, да, это так оно и есть, Пятикнижие Моисеева или первые пять книг Библии. Вторая книга Невиим или Пророки. И третья книга Ктувим Писания. Это все остальное, что не вошло в книгу пророков. Все вместе называется по-еврейски Танах или Священное Писание. То есть они это имеют, это у них есть. И я решил посмотреть, я это взял у раввина из синагоги, все эти три книги. То есть это древнееврейский с переводом на русский впрямую, без промежуточных текстов, как у нас написано. И с мыслью о том, что как это так, почему они явно очевидных вещей не видят. И у меня не было вопросов до 7 главы. А когда подошел к 7 главе, у меня возникли вопросы, и я этими вопросами хочу с вами сегодня поделиться, и в том числе поделиться ответами, которые вот я для себя нашел в этом, и вижу, что и вы вместе со мной эти вопросы можете найти. Я напомню вам, о чем 7 глава, с 1 стиха. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский», то есть Северное царство, а Ахаз – это царь иудейский. «Пошли они против Иерусалима», то есть Северное царство, Израиль, непосредственно пошел на Иудею, на Южное царство, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. «И было возвещено дому Давидову», то есть непосредственно Ахазу, да, или иудейскому царству, «и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». То есть пророк возвестил Южному царству, или Иудее, или царю Южному, о том, что смотри, все предпосылки у тебя победить. Они колеблются. Они против тебя пошли, но они колеблются. «И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой Шаар-Ясуф навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Беленичному. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириан и сына Ремалиина. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом». О каком пророчестве идет речь? Речь идет о чем? Что пленение Израиля было в два этапа. Сначала Северное царство, потом Южное. И здесь пророчество о пленении именно Северного царства. В Ассирию через 65 лет после описываемых событий. «Глава Ефрема Самарии, глава Самарии Син Рималиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены». То есть вы сомневаетесь в том, что говорит пророк, а через пророка говорит Господь, потому что у вас нет удостоверения в этом. То есть нету подтверждения тому, что говорит пророк. «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». Стандартная абсолютно ситуация для израильского народа. Постоянно по всей истории своей они получали знамения, и знамения разноплановые. Эти знамения были в виде невероятных чудес. И мы знаем о том, что в свое время позже у Иисуса Христа также требовали знамений, подтверждающих знамений. Да, ты вот это говоришь, это все хорошо, а чем докажешь? Подтверди знамением. Подтверждающим знамением является какое-то невероятное чудо, которое, необыкновенным образом должно себя проявить, и тогда то, что ты говорил до этого, тогда это правда. Окей. Так вот здесь Бог через Исаию говорит царю: проси себе подтверждающего знамения. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Царь наученный, наставленный, знающий, что по-разному бывает. И очень часто, когда просили, получали и получали по заслугам, по полной программе. И не всегда было так, что просили знамения, получили знамения, а в ответ вместо получения знамения, что уже сколько можно, получали, грубо говоря, по голове. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? То есть, Бог говорит: вот смотрите, на вас нападают, вы их не бойтесь, они трепещут, идите их завоевывайте. Это я вам говорю, говорю вам уверенно. И более того, не только сейчас, а и конец их понятен, 65 лет им осталось. А они все еще дребезжат. Им говорят: попросите знамения подтверждающего, то что это правда. Они говорят: не-не-не-не-не, и этого мы боимся. И тогда возмущенный пророк говорит: слушайте, сколько вы можете это раздражать? В конце концов, и 14 стих: «Итак, сам Господь тогда, раз вы не хотите, даст вам знамение». И что это за знамение? «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Эммануил переводится как «С нами Бог». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, на дом отца твоего. Дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского. И будет в тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской. И прилетят, и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою нанятую по ту сторону реки царем ассирийским голову и волоса на ногах, и даже отнимет бороду. И будет в тот день, кто будет содержать корову и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищались борозняками, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Аминь. Вот первая часть понятна, вторая часть менее понятна. События, которые будут после знамения. Речь идет о том, что в это время будет с одной стороны изобилие, с другой стороны будет земля, которая будет в полном запустении. Вот это изобилие и запустение после этого, знака подтверждающего или знамения, тоже вызывает вопросы и недоумение. Но еще раз я хочу подтвердить, что пытаюсь смотреть на эти события с точки зрения евреев, которые до сих пор никак не могут принять Иисуса Христа. В чем же дело? Почему так? И взял от еврейского носителя, от раввина, вот эту книгу, там, где он убежден в том, что перевод правильный. При этом перевод с еврейского вызывает определенные затруднения. Наверное, кто-то знает, что в еврейском языке только согласные. Для связки согласных используется огласовка. В момент огласовки идет искажение. Такой самый популярный, наверное, пример. Иегова, а есть другое, огласовка этого же самого слова. Яхве. Это одно и то же слово, одни и те же согласные, но разная огласовка. Иегова и Яхве – это одно и то же слово при разной огласовке. И здесь в переводе, который они дают одним текстом то, что, не вызывает сомнения, а мелким текстом дают те слова, которые, дают возможность связывать текст между собой. Мы же читаем текст перевод от перевода, да, вы знаете, это сначала была Септуагинта, потом это был какой-то король, потом после этого было переведено только на наш язык. Итак, то же самое мы без последней части прочитаем вот от еврейского перевода на русский язык. «И было в дни Ахаза, сына Йотама, сына Узиягу, царя Иегуды, пришел Рецин, царь Арама, с Пекахом, сыном Ремальягу, царем Израиля, к Иерусалиму, чтобы воевать с ним, но не смог завоевать его, и было сообщено дому Давида следующее. Опустился станом Арам на земле Эфраима, и взволновало сердце его Ахаза и сердце его народа, как волнуются деревья лесные от ветра». И сказал Бог Йешаягу: «Выйди, пожалуйста, навстречу Ахазу, ты и Шеар-Яшув, сын твой, к краю канала верхнего водоема главной дороги, ведущей на поле стиральщика. И скажешь ему: будь осмотрительным и спокойным, не бойся, и сердце твое пусть не теряет твердость свою из-за этих дымящихся хвостов головней, пылающих гневом Рецина и Арама и сына Ремальягу. Поскольку замыслил на тебя Арам злое, и с ним Эфраим и сын Ремальягу, сказав: поднимемся в страну Иегуды, и будем язвить ее, и проломим стены ее, чтобы нам захватить ее, и поставим в ней царем сына Таваля. Так сказал Господь Всесильный. Не исполнится и не сбудется, ибо Дамаск глава Арама, а не Иегуды, а Рецин глава Дамаска, а не Иерусалима. И еще 65 лет, и сойдет Ефраим с земли, как народ, хоть глава Ефраима Шамрон, и глава Шамрона сын Ремальягу, коль не поверите моему пророчеству, так не заслуживаете вы доверия». И продолжил Бог говорить Ахазу так: «Проси себе знак от Бога Всесильного твоего. Проси, чтобы знамение явилось из глубин земли или от тел небесных, поднятых в высоту». Но сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду испытывать Бога». И сказал Йешаягу: «Послушайте-ка, дом Давида, разве мало вам нудить людей? Так хотите нудить также моего Бога? Посему Господь сам даст вам знак. Вот, та женщина молодая, беременна, и родит сына, и даст ему имя Эммануэль, с нами Всесильный. Сливки и мед будет есть, чтобы научить его чувствовать отвращение ко злу и выбирать добро. Потому что раньше, чем научится мальчик чувствовать отвращение ко злу и выбирать добро, станет покинутой та земля Ефраима и Арама, которая раздражает тебя из-за двух ее царей. Наступят по воле Бога для тебя и для народа твоего, и для дома отца твоего дни, такие, какие еще не приходили с того дня, когда отошел Ефраим от Иегуды. Он приведет царя ассирийского». То есть, о чем идет речь? Пророчество о том, что вот этот вот родившийся мальчик, еще до того, как научится различать добро и зло, уже Ефраим попадет в состояние, когда будет подвергнут нападению со стороны царя ассирийского. Ефрем, как наибольшее колено в Северном царстве, образ всего Израиля, Северного царства. «И будет в тот день, свистнет бог мухи, что сидит в дальнем конце протоков египетских, и пчелев, что в стране ассирийской, и явятся и рассядутся все они в пустых руслах потоков, и в расселенных скалы на всех верблюжьих колючках и на всех терниях. В тот день обреет Господь бритвою, взятую в наем, на тех сторонах реки ассирийским царем, голову и волосы на ногах, и также борода будет загублена». О чем идет речь? Речь идет о том, что евреи, которые носили вот эти все волосяные как бы покровы, будут обриты ассирийцами. «И будет в тот день скармливать будет каждый человек телку и двух овец, и будет из-за обилия молока, которое они будут давать, есть будет он сливки, потому что сливки и мед будет есть каждый сохранившийся в этой стране. И будет в тот день, станет каждое место, на котором будет расти 1000 лоз виноградных, ценой в 1000 серебряных шекелей, чертополоху да терну достанется». То есть народ уведен, а оставшееся добро в виде виноградных лоз, в виде скота, оно будет изобильно. И настолько изобильно, что это будет избыток. Избыток выразится в том, что, ну, объедаться все будут, да, и всего будет полно. А все это из-за чего? Из-за того, что уведен народ и опустела страна. Но на все горы, которые мотыгой вскапываются, туда не дойдет боязнь чертополоха до терна, и будут они пастбищами, на которых посылают быка и которые топчет овца. Итак, я обращаю внимание ваше на то пророчество, которое здесь было сказано. Чем отличается оно от того, что мы прочитали в нашей Библии? Вы обратили внимание? Речь идет о молодой женщине, а у нас о деве. Принципиальный вопрос. И я вам скажу, меня этот вопрос держал. И я, прочитав вот этих пророков еврейского исполнения, ко мне пришла ясность. При чем тут Иисус Христос? Вот конкретные события. Вот конкретная угроза для Израиля. Вот нападение вражеских народов. Вот они сейчас должны захватить, и Бог дает знамение для них, чтобы они убедились в том, что Бог с ними, не боялись их, и с ними воевали, им противостояли. При чем тут Иисус Христос? Как это относится к Иисусу Христу? О чем речь? Ведь это знамение. И если просто женщина, беременная, имеющая мужа, родила, какое в этом знамение? В этом знамения никакого нет. В этом нет чуда. Нет подтверждающего чуда. В этом суть вопроса. И для евреев это непонятно, у них это не укладывается в голове. То есть для них это женщина, которая, ну, родила, ну, назвали сына Эммануил. Но вся квинтэссенция в чем? Что это была дева. Еще раз, смотрите, о чем идет речь. Речь идет про подтверждающее знамение. Подтверждающее знамение – это чудо. Рождение от женщины, молодой, старой, среднего возраста, для евреев чудом не является. У них женщины рожали как до этого события, как во время этого события, так и после этого события. И вся суть вопроса сводится к тому, что рождение было именно от девы. И в этом суть подтверждающего знамения. И это и есть фактом пророчества не только ближайшего времени, а мы знаем, что пророчества разные были. Разные были каким образом? На это время и на следующее. Когда в одном предложении идет пророчество о первом пришествии Иисуса Христа и о втором. Когда пророк видел это пророчество, он не понимал, в каком времени это находится. Он то, что видел, то и произносил. И в данном случае они получили это подтверждающее знамение. Родила эта женщина, и было это имя Эммануил, и они это получили. И это для нас сегодняшних является пророчеством об Иисусе Христе, потому что это именно дева родила младенца. И младенец этот описан, и его имя с нами Бог. Что это для нас сегодняшних значит? Нам, получившим благодать, или сверхъестественную веру в сердце, в какой-то момент, когда мы родились свыше, уже подтверждающие знамения или там убеждения в осуществившихся пророчествах не требуется. Мы имеем Духа Святого, который является залогом нашей веры и нашего попадания в Царство Небесное. И тут вообще не о чем говорить. Но еще раз, я это изучение делал в контексте того, чтобы как-то это понять, почему евреи не принимают. И для меня это понимание сложилось. Но, тем не менее, все, что сказано в Ветхом Завете, оно актуально и по сегодняшний день. Что мы сделали для того, чтобы в нас родился Христос? До определенной степени каждый из нас, получивший благодать, это знамение, реализовавшееся знамение. Каждый из нас до определенной степени это та дева, которая без участия кого-либо, ничего не делая, вдруг в себе обрела вот этого младенца мужского пола, различающего добро и зло, говорящее нашему разуму и определяющее каждый раз, когда мы сталкиваемся с моментами греха или чего-либо в жизни, определяющее для нас, куда нам идти, не вправо, не влево, а только быть нацеленным на Царство Небесное. Как важно ощутить в себе вот этого рожденного младенца и быть в этом понимании Эммануил. Со мной сам Бог. Он через меня говорит. Этим знамением сегодня являюсь я сам. Я тот, кто дан народу во знаменование. И что бы ни происходило здесь, в этой жизни, какие бы чудеса ни творили наши властители, и какие бы войны здесь бы ни случались, мы есть знамение. Знамение Господа. И тут тогда вопрос следующий. До какой степени я являюсь этим знамением? Как я являю это знамение? Как я показываю вот этого младенца, имя которому Эммануил? Аминь.